Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Доброе утро, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях Татьяна Фаст. Журналист, публицист, издатель, бывший и ныне еще главный редактор. Ну, в общем, мастер на все руки.
Сейчас вот, слышно?
Вот другое слышно. Дело. Сейчас все
заработало. Здравствуйте, Александр. Так, буду говорить громче.
Да нет, это просто там какая-то лампочка, наверное, не горела, что-то не было включено. Но почему я Татьяну пригласил в программу? Дело в том, что она приходит и говорит о каких-то событиях, которые происходят в Латвии, не только в Латвии, но и за пределами нашей страны. А вот, собственно говоря, о том, кто такая Татьяна Фаст, откуда она появилась, чем она занимается и как она ко всему этому относится, вот об этом мало кто знает. Согласны?
Ну, знаете, я из тех людей, которые считают, что личная жизнь должна оставаться с человеком. А лицо журналиста, его информация о нем, это его работа.
А вот с другой стороны, то, что он пишет, то, что он говорит, ведь это сам человек. И если ты не знаешь, откуда этот человек родом, какие у него взгляды, ну, в общем-то, не получится. Надо. Нет, так же, как писатель.
Говорят, что самое интересное – это рассказывать о себе. Но, правда, это вот не про меня. Я и в Фейсбуке, и в других соцсетях обычно очень сдержанно пишу о личной жизни, о каких-то материалах, о событиях, да, которые имеют общественное звучание. Ну, раз уж пригласили, не отверзься.
Раз уж пригласили. Спасибо, что пришли в выходной день, столь ранним утром. Итак, давайте мы начнем с блица.
Ой.
Коротенького. Я задаю вопросы.
Разогреть.
Вы для разогрева. Давайте. Самый лучший для вас город на планете?
Очень легко ответить. Это Рига. Могу ответить, почему?
Что так,
я прожила несколько жизней в разных городах. Вена.
Родились-то в каком городе? Вене.
Вена, Австрия. Вот это, конечно, город моей любви и моего рождения. Но я там прожила не больше 2 лет, поэтому очень мало что помню. Я могу рассказать ту Вену, которую я увидела уже взрослой.
Ну, возвращайтесь.
Которую я для себя открыла, потому что я искала родину, когда границы стали открытыми, я поехала искать родину, которая с 1954 года я не видела. И вот это отдельная история. Но если уж блиц, так блиц, я расскажу.
Или... Да, давайте.
Да, ради бога.
Тогда то есть родились в Вене?
Блиц отменяем. Хорошо. Вена для меня, конечно, была городом мечты. И я ее знала только по каким-то фотографиям, которые родители оставили с тех пор, когда отец, военнослужащий советской армии, там остался после войны. И до 55-го года родители там жили достаточное количество лет. Родили меня, и 2 года я уже с ними там прожила. Но она была у меня только в картинках красивых. И когда стала возможность ездить, открылись границы, конечно, это была моя мечта поехать на родину, найти место, где я родилась. Хотя, как это найти, это тоже было целым приключением. Родители к тому времени уже состарились, хотя, слава богу, были живы. Но все, что они помнили, это советские названия географические той оккупационной зоны, где стояли советские войска. Например, мост через Дунай назывался мост Малиновского. Там они помнили, где стоял памятник советскому солдату, который, кстати, до сих пор стоит.
Сегодня, да,
до сих пор
стоит.
Вот что-то... Но единственное, что они помнили из австрийских названий, это район Флорис. И я полагаю, что в Европе вообще мало что меняется. Сначала я стала изучать по карте, где во Флорисдорфе были военные части, где, то есть сейчас, вернее, где находятся казармы какие-то воинские, и где находятся медицинские учреждения. И я нашла там огромное медицинское учреждение большой территории, которое сейчас до сих пор является госпиталем. И полагаю, что вот это и был госпиталь в те далекие 50-е годы. И поехала туда
просто
на трамвайчике. И поехала, и доехала, и дошла до этого госпиталя, подошла к дежурному, говорю, так и так, на английском, говорю, можно ли мне посмотреть, что здесь происходит, возможно, я тут родилась. Он говорит, пожалуйста, двери открыты, я вошла. И первое, что я увидела, была табличка с историей этого госпиталя, где все было расписано, что когда-то здесь стояли там, был военный госпиталь, где войска кайзера, потом это был советский госпиталь в военные годы и послевоенные. А теперь это просто больница для обычных австрийских граждан. Короче, я обошла, все перефотографировала, а это довольно большой комплекс. Фотографировала окна, фотографировала подъезды. И потом, когда приехала к родителям и стала показывать фотографии, они говорят: ой, вот это вот то окно, где я показывала тебя папе, говорит мне мама. Папа говорит: ой, вот это вот место, куда я подвез маму на машине. То есть, короче, я нашла свое детство спустя очень много лет.
А слезы покатились, нет?
Ну, не то, что слезы. Я туда ездила многократно, привозила друзей. Мы там отмечали мои юбилеи, вешали портрет на этот госпиталь, фотографировали.
То есть остается только дождаться мемориальной доски.
В общем, все было весело, забавно. Поэтому Вена для меня очень важна.
Человек родился в Вене.
Но все-таки Рига, я сюда ведь возвращалась, Ригу я, можно сказать, завоевывала дважды. Один раз, когда я приехала ребенком 17-летним из Айскраукла поступать в Латвийский государственный тогда университет на филфак, и я открыла для себя этот замечательный город, который я практически не знала, хотя город Стучка был там в 100 километрах. Ну, я жила своей школьной домашней жизнью, и в Риге была там несколько раз. Вот это был первый, так сказать, случай покорения Риги. Второй раз, после длительного перерыва, когда я после окончания университета уехала вслед за мужем сибиряком покорять Сибирь, и 10 лет там отбабахала в Сибири, и вернулась сюда в 85-м году, и заново пришлось эту Ригу завоевывать. Перед этим я еще училась в Москве, был период, когда я оканчивала в ГИК, и для меня Москва тоже была интересным городом. Так вот, сравнивая все эти города, вот последний свой приезд в 85-м году в Риге, когда я вышла в аэропорту вышла под этот мокрый падающий снег, под эти мерцающие лужи, и думаю: боже мой, вот оно счастье, вот теперь я дома. И вот с тех пор меня это чувство не изменяло.
Ну хорошо, но если не брать во внимание Ригу, какой-нибудь другой город?
Ну, Вена, конечно.
Кроме Вены.
Люблю Вену. Ну,
кроме Вены еще.
Безусловно.
Еще что-нибудь.
Конечно.
Еще что-нибудь.
Ну, вот Новосибирск, где я прожила почти 10 лет. Нет, не мой город. Вообще Сибирь не мое место.
Так?
Холодно. Были такие морозы, как вот 48 градусов. Вы переживали когда-нибудь?
С ума сойти.
Потом довольно, я вам скажу, страшненькое место. Ну, Новосибирск, конечно, огромный промышленный город. Там есть культурный центр, свой академгородок. Я там работала на телевидении, работала в газете «Молодость Сибири». То есть, как бы, история у меня там нормальная, позитивная. Но я там много поездила и видела такие страшные места, как, например, Колпашево Томской области, где весной обрушаются берега вместе с костями, останками захоронений тех репрессированных и сосланных, которые штабелями просто метрами лежали в этих берегах. И вот этих историй я там знала много. Более того, у меня у семьи мужа такая история. Он из немецкой семьи, которые были сосланы в Сибирь и буквально выброшены на берег в землянке, рыли там эту нору. Кто-то выжил, кто-то нет. И история вот его родителя, она у меня в сердце до сих пор, я это все помню, и до сих пор сочувствую ему и переживаю. То есть вот Сибирь связана все-таки с чем-то негативным.
Поэтому... Рига – любимый город.
А Рига – любимый город.
Хорошо. Татьяна Фаст, журналист, публицист, издатель, главный редактор у нас сегодня в гостях. Я забыл сказать, что мы работаем, как обычно, в прямом эфире, или сказал. Но, по крайней мере, забыл сказать, что вы можете задавать свои вопросы, комментировать услышанное, в интернете, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа «Александр Студии», писать в WhatsApp, только писать, а не звонить, номер 28-04-04-24, 28-04-04-24. Поехали дальше, по блицу. Вот сколько времени вам нужно для того, чтобы привести себя в форму утром? Ну, там, вот, марафет все это навести, вот там...
Ну, знаете, если я иду в телевизор...
Ну, вот сегодня...
Ну, час мне как бы нужен, когда в люди. А если надо что-то выскочить, ну, и 5 минут достаточно.
Хорошо. Вот молодое поколение дает предпочтение смс-кам. Я, как представитель старшего поколения, все-таки люблю позвонить по телефону. Но разные люди. Вот вы как отдаете предпочтение? Чему? СМС-очке или звонку?
Когда-то, когда мы работали в газете «Телеграф» и сидели в битком набитых больших ньюсрумах по 20 человек, то нам рассказывали какие-то страшные истории, а вы знаете, как на Западе. А на Западе, вот когда люди сидят в ньюсрум, они друг с другом не общаются, они пишут друг другу смс. Через Gmail пишут письма. Нам казалось, это ужас какой, ужас. А теперь мы сами настолько привыкли обмениваться письмами, что мне, кстати, гораздо удобнее написать в WhatsApp какую-то записку человеку, можно ли тебе позвонить, даже близким друзьям. А вдруг человек еще спит, а вдруг он занят. Это... Пожалуйста, вот, отзвони, когда будет время. Даже,
а,
даже
все-таки отзвони.
Нет, когда будет время, ну, если надо, поговорить. Ну, в принципе, я очень...
А поздравления, себя... Татьяна? Ну, вот мне, например, не нравится получать поздравления.
По-разному. Иногда тоже не хочется Facebook. Утомлять людей. Фейсбук очень удобно, тем более он выбрасывает тебе даты,
это да.
Ты не помнишь уже на память, и очень удобно поздравить через Фейсбук. Я очень охотно пользуюсь всеми этими соцсетями, и мне нравится, потому что ты никого не отягощаешь, удобно.
На общение, личное общение.
А личное сколько, да, сколько угодно этого общения.
Письмо раньше писали. Вот у меня дома есть, например, ручки, не только шариковые, но и чернильные. Иногда я пишу, ну, сложно, что конечно.
Вы? И у вас не сохнет чернила?
Нет, они в середине, все там в ручке. Да? Да, да, да.
Нет, я такими ручками уже не пользуюсь.
Супер. Ну,
общение,
супер.
Ну, я как журналист, вы тоже, наверное, общение у нас достаточно, наоборот, иногда его избыток. Слава богу, сейчас этого нет. Но мы придумали себе форму общения, как смарт-клуб открытого города. Все-таки формат сейчас журналистский у нас не такой, как раньше. Это в ежедневной газете. Ты приходишь, тебя встречает орущая толпа, и всем все что-то надо, и это сложно. Сейчас уже не так. Более того, режим журнала, он был уже не такой, это уже был маленький коллектив. То есть мы постепенно переходили немножко на другие форматы. Сейчас, когда нет бумаги, и мы работаем в интернете, каждый работает у себя дома, то есть мы редко видимся. Но, чтобы видеться чаще, мы придумали формат смарт-клуба, где собирается 40, 50, 70 человек, тех, кого мы считаем своими друзьями, близкими. Приглашаем интересного собеседника. И общаемся столько, сколько мы хотим. Более того, мы недавно выпустили книгу «Диалоги на вулкане». Это
да,
о прошествии 10 лет нашего клуба, мы решили подвести некоторые итоги, и самые интересные выступления спикеров, которых у нас за это время было человек 70, самые интересные, а в книгу вошли 30, мы выпустили эту книгу. То есть, ну, как бы мне всегда есть чем заниматься, и я не скучаю в отсутствии, как бы, контактов. Они у меня есть.
А вот, кстати, есть чем заниматься, потому что многие люди... до пенсионного возраста, скажем так. А даже и молодые говорят, боже, вот как бы было бы справедливо, если бы в молодости платили бы тебе пенсию, а в старости уже мы бы работали. Вот пенсия для вас, это возможность вообще ничего не делать, или все-таки не сможете так жить?
Ну, я не из тех людей, которые могут ничего не делать. И, собственно, не от пенсии зависит моя бурная деятельность. Она зависит просто от моего характера. И я вот из тех людей, которые всегда найдут, чем заниматься. Ну, и мне неинтересно просто так.
А заставляете себя вот так?
Нет, ни в коем случае. Наоборот, у меня мысль бурлит, клокочет. У меня вот сейчас уже есть идеи нескольких книг, идеи там разных интервью, разных клубных встреч. То есть я наперед как бы себе там заделы какие-то делаю. И я считаю, что надо вообще работать до конца и сохранять свой мозг.
Ну, это здорово.
Только так как-то и можно... Ну, надо жить интересно.
Хорошо, это врожденное. Я всем задаю жить. Этот вопрос, потому что некоторые стонут, и в там, 30-40 лет жизнь закончилась, все плохо, все тяжело, а некоторые и в 80, и в 90 полны энергии и сил. А вот это у вас как, врожденная вот такая энергия от папы, мамы или приобретенная?
Нет, я думаю, что приобрести это нельзя. Скорее всего, это врожденное. У меня и папа учился до 90 лет, можно сказать, и языки учил. И в 45 лет он ушел из армии и пошел учиться в наш латвийский университет на юриста. Он был самым престарелым студентом на своем заочном отделении. В 50 он окончил и еще 20 лет проработал юристом, юрисконсультом. То есть у него... Он очень любил шахматы у меня, и мозг все время заставлял работать. Он в 80 лет сел за компьютер и играл в шахматы с компьютером. То есть все время как бы это была потребность человека. И я думаю, что это врожденное. То есть, наверное, я...
Слушайте, по ходу, кто-то пишет... Ага, вы прожили в Вене до 2 лет. Любопытно, что может помнить ребенок в возрасте до 2? Я и то, что... было от 5 до 9, помню только по шоковым ощущениям, какие-то травмы, прочие ЧП.
Ну, конечно, я почему и говорю, что я ничего не помню. Я рассказываю уже эпизоды там 30-40-50-летней давности. Поэтому тогда, когда я была в Вене, я уже была взрослой и описываю свои взрослые ощущения. Но, тем не менее, кстати, вот после публикации статьи «Как я искала родину», мне посыпалась такая гора писем от тех людей, которые были рождены в этом же госпитале, где и я, в Венском. И люди, собственно, не знали, где их родили, как это все происходило в те годы. И мне из разных городов, стран писали как раз свою благодарность, что спасибо большое, что вы нашли нам, открыли этот госпиталь. Мы туда обязательно съездим и тоже навестим свою родину.
Вот блин, кто-то спасибо. С Пентагоном. Вот пишет всякую ерунду кто-то. Друзья мои, ну какой Пентагон?
Некоторые
нет, обидно, что я теперь потерял предыдущее. Кто-то пишет о том, что в Новосибирске есть мост, переезжаешь его и попадаешь в другой часовой поезд. На поезд.
Ну, какая ерунда.
Вот так вот пишет человек?
Нет, он никогда Дмитрий. Не был в Новосибирске. Новосибирск, по-моему, сейчас 5 часов от Риги, и поезд там один. И по обе стороны Оби. По обе стороны.
Понятно. Хорошо. Вот у вас есть авторитет вообще по жизни? Не обязательно в журналистике.
Вы знаете, у меня есть, можно сказать, крестные отцы. Крестные отцы моей профессии, которых я очень люблю, помню, уважаю. И один из них это такой Георгий Михайлович Целмс. Мой предшественник.
Фамилию помню.
Целмс, да.
Вот
это
человек...
звезда журналистики. Он был собственным корреспондентом литературной газеты в Латвии.
А потом вы стали Сапкором.
Потом я стала, да. И, собственно, он был моим таким мощным первым учителем журналистики, от которого я очень многому научилась. И он меня гонял, как Сидорову козу, заставляя переписывать тексты по 5, по 6 раз. И он говорил: Татьяна, у вас есть одно достоинство. Он все время так шутил, смеялся. Есть одно достоинство. Вы умеете переписывать и исправлять свои недостатки. И вот это тоже было одним из аргументов, когда он меня рекомендовал на должность Сапкора, благодаря чему, собственно, я поселилась в центре Риги, потому что это была служебная квартира. То есть я вот, приехав там с одним чемоданчиком из Сибири, и Целмс говорил: да вы бомж, вы вообще кто вы? Вы ни с чем. И вот, ну, вот благодаря тому, что я потом работала в литературной газете, где были все блага жизни для собственного корреспондента. Служебная квартира, машина, водитель и так далее. То есть вот эти блага...
Чуковский возглавлял тогда, да?
Чуковский возглавлял.
Учил меня сигары курить,
да, помню.
Александр Борис, вот-вот-вот, в Дубл-то.
И в Юрмале даже есть
Дубл-то, в баре мы и познакомились.
Домик Чака, он занимался теннисом.
Да,
тут.
Да.
Жор, вот самое противное, говорит, это обслуживать начальников. Вот тебе это предстоит. Они будут сюда ездить и будут тебе, так сказать, мешать работать и жить. Но я, слава богу, с этим почти не столкнулась. Наступили 80-е, я стала Сапкором в 87-м, а был уже 88-й, 89-й. И люди, московские люди уже сюда как-то опасались ездить, поэтому мне не пришлось таскать за ним чемоданы и куда-то его устраивать. Другое время наступило.
А то, что сейчас наступило время, когда... Газеты пропали. Вот и журнал ваш, я помню, я
бумага.
Читал.
Да, пропала,
да, бумажка пропала.
Конечно,
нам жалко.
Было, в общем, тяжело с бумагой расставаться. Но, опять же, вот с одной бумагой тяжело расставаться, а другую бумагу мы придумали себе сами. Книги не исчезли. Книги пользуются спросом даже у молодежи. Я вам скажу, что сейчас стало модно. Модно читать книги у некоторых интеллектуальных девушек и юношей. Я, например, внучка Володи Вигмана, которая окончила Лондонский финансовый университет, которая вообще вся в цифрах, она сейчас взялась за книги, которые когда-то в детстве мама ей с трудом навязывала. А сейчас она глотает эти книги, сидит...
А в электронной?
Нет,
версии, в бумажной версии,
не в электронной, да? А в бумажной. И вот у людей есть какая-то, даже у молодых, есть вот такая
тяга. А куда девать эти книги? Вот для меня это проблема.
Дарить, отдавать в Отро Элпа. Я вот,
ну, вот я Отро Элпа, да, я отдаю иногда.
И вы знаете, исчезают молниеносно. Вот я вожу в Илгуцемс, там есть такие места. Так вот, через день, через два этих книг уже нет. Значит, есть у людей потребность читать. Есть люди, которые просто не могут себе позволить что-то купить. Но я покупаю новые книжки, мне дарят новые книжки. То есть библиотека все время постоянно пополняется и обновляется. Поэтому вот есть бумага, осталась она. Не в таких количествах, как раньше. Но я считаю, что информация, поступление информации к человеку ускорилось, и это хорошо. Зачем нам ждать?
Много информации, не очень много.
Нет, очень
много. Один негатив идет.
Очень много. Ну, такое
хочется
время,
что-то...
слушайте, негатив.
Ну, слушайте, ну, всегда военные были, всегда были вещи.
Не всегда, не всегда, но война, конечно, добавила нам негативных эмоций и ощущений.
Но человек привыкает ко всему, в принципе.
Да, увы, человек такое животное, что привыкает.
А по-другому быть не может.
Ну, правильно, ну, жить-то
что же с нами будет? Послушайте, Тань, мы хорошо знакомы 100 лет, но я не знаю, у вас действительно был день рождения?
У меня был день рождения. И первый раз, когда я перестала скрывать свой возраст. Решила, ну его, уже сколько можно.
А когда это? Вот на днях буквально?
Нет,
да?
Это было 17 марта. 17.
Вот есть какой-то Виктор, который вас поздравляет. Пишет: сегодня? Танечка, еще раз с днем рождения.
Ну вот еще раз я с удовольствием принимаю. Спасибо.
А кто, что за Виктор?
Вот. Ой, слушайте, ну Викторов у каждого, наверное...
А теперь будете много. День и ночь думать, спасибо, что за Виктор, Виктор, что за Виктор.
Спасибо, очень приятно.
Так, кто-то, друг, работал в одной школе. Рядом дети пели, все песни на английском. Вот какие патриоты. Вот, кстати, это проблема, действительно.
Проблема в чем?
Языка. То, что сейчас... ну, вот у меня внук учится 10 лет. В каком классе учится? Я уж не знаю, ну, маленький.
В третьем, четвертом.
Ну, по-русски он не говорит вообще, а по-английски они уже между собой говорят.
Ну, то есть это язык общения. Язык, язык учебы, язык общения, язык компьютера. Это логично, это понятно. Понимаете, вот есть... рассказываю теорию своего друга и коллеги Володи Вигмана. Я неоднократно его упоминаю, потому что очень важный человек в моей жизни.
Он же был у меня не раз в программе. Он шашист.
Вице-чемпион мира по шашкам.
Был такой еще Андрес Андрейко, я помню.
Так вот, у него есть теория больших и малых волн. Большие волны – это то, что происходит в мире независимо от нас. Войны, глобализация, миграция. А малые – это то, что как бы вот вокруг нас, и то, на что мы можем повлиять. Там отношения с языком, там школа нацменьшинств, там, ну, какие-то более такие локальные проблемы. Но локальные можем повлиять. А вот на распространение английского языка или на миграцию в Латвию, несмотря на все законы, на все препятствия, на все закрытые границы, просачиваются и въезжают, и живут. Меня поразила цифра. Недавно мы писали на портале FreeCity, опубликовывали, кстати, миграционные цифры, и сами удивились, что, оказывается, в Латвии уже сейчас живет с постоянным и временным видом на жительство 4 с лишним тысячи индусов.
Пакистанцев, индусов.
Да, жители Индии. Просто жители Индии.
Они учатся? Вот говорят, что они приезжают якобы учиться, а учиться они не учатся, они работают.
И работать приезжают, и вот их уже больше 4000 человек. Оказывается, лиц еврейской национальности в Латвии зарегистрировано только около 7000. А вот индийской национальности уже 4 с лишним. И этот процесс идет.
Это нормально.
Будет происходить. Так вот, я говорю, это большие волны, на которые мы не можем повлиять. Также с английским языком. Есть какие-то вещи, которые будут происходить, так или иначе.
Я представил себе, вот что будет... Или что было бы, если бы не было вот этих, допустим, выходцев из Индии, из Пакистана, из Шри-Ланки? Кто бы привозил вот мне, например, слушателям, еду?
Ну, я еду вот 90... покупаю.
Мне... Нет, я...
За меня кто-то ее будет выбирать.
Подожди, поэтому... нет, я имею в виду готовую еду. Я думаю, вообще ничего не готовлю. И вот сегодня я смотрю...
Нездоровый как... образ жизни ведете.
Да, знаю. Каюсь.
Знать, что ты кладешь в эту кастрюлю или в тарелку.
Нет, я знаю, где вот заказывать. Обычно я заказываю. И все время, ну 99% это вот выходцы оттуда с юга привозят. А вот в одну минуту их не будет. Они работают в гололедицу. Я на улицу не выхожу, я боюсь упасть. Они едут на своих велосипедах, машинах.
Ну, не только они, вообще рабочие силы в Латвии, как вы знаете, становятся все меньше и меньше. И
дворников нет.
И обеспечить вот пенсионеров, таких как мы с вами, даже пенсии уже скоро будет некому.
Сеньоров, да.
Значит, и к 30-му году вообще, вот по расчетам экономистов, треть населения будет люди за 65.
К какому году?
В 30-м. Очень скоро. Треть населения. Да. И кто будет работать? То есть миграционная тема для Латвии одна из самых острых.
А что делать? Вот смотрите, национальное объединение говорит силу. Не пускать.
Вот Ирландия, когда там в начале 90-х была беднейшей страной Европы, беднейшей Ирландия, она только за счет миграции повысила свой ВВП, можете себе представить во сколько? В 200 раз. В 200 раз.
Но это надо смелый шаг.
Вот
сделать.
Это нужна политическая воля. А для этого должно быть нормальное, так сказать, думающее, трезвое правительство, которое в какой-то момент должно наступить, наверное, на горло национальным каким-то страхом и фобиям, и подумать о сохранении страны, государства и нации в том числе. Если некому будет работать, не будет ничего. То есть страна просто придет к разрушению.
У меня буквально на днях была программа, мы говорили с социологом, она профессор Латвийского университета. Если не изменяет память, там были примерно такая позиция была сейчас, вот в данный момент, примерно сколько уезжает из Латвии, столько и возвращается. Но проблема в другом. Из вернувшихся, если не изменяет память, 40% снова уезжает. Понимаете как? Значит, их не устраивает, не устраивает работа здесь. Они хотят жить нормально. Как вот сказала эта дама, они хотят, не хотят существовать. То есть та зарплата, которую они здесь получают, ну, для них это существование.
Ну, во-первых, зарплаты выравниваются. Я думаю, что скоро мы вообще будем на уровне европейских зарплат.
Ну и цены, извините, растут.
Да, это так.
Но вы видели, думаю, вчера, что... Татьяна, вы видели, сколько будет стоить такси теперь?
Видела. Из аэропорта...
Монвайрак на Укотейк.
Ну, я вчера... вообще, надо просто... пообсуждать эту тему.
Это... А чего обсуждать? Я вчера позвонил своему другу.
Ну, нет, догм.
Он работает в этом... Болт такси. Я говорю, послушай, а сколько вот... Причем он же не сам устанавливает цены, цены меняются. В зависимости от погоды, в зависимости от спроса на такси и так далее. Значит, от гостиницы, вот он мне вчера сказал, от гостиницы «Элефант», это прямо в Пардугово, это Заслоукс.
Да.
До аэропорта где-то 5 с копейками.
Это спица до, от спицы
ну,
до...
Ну, да, да, почти, минут, почти. Минут. Потом, значит, говорит, вез на днях женщину... с улицы Рупные Цибас, что-то было около 11 евро, 12 евро, это центр города. Вот такая картина, 33.
Я думаю, что эта цена еще будет обсуждаться, но это не догма, и надо как-то побороться за нормальные реальные цены. Иначе все цены на такси поднимут, естественно, все остальные...
Нет, тебя не поднимут. Это будет тот же вариант. Вспомните, вот здесь, в старом городе, на Тыргуне, появился, мне кажется, первый ресторан «Лидо». Он был шикарным.
Да, меня белый Лидо.
Да, меня кто-то белый. Туда привел из Вано, гостей программы.
Я играла музыку.
Да, да.
Я тоже там была.
И что он долго просуществовал? Нет, они решили пойти по другому пути. Ладно, кстати, по поводу... Так, шоколад
ну,
это
ну, не что нам. Касается миграции, смотрите, вот есть серьезные вещи, которые вынуждают людей все-таки возвращаться. И сейчас, насколько я знаю, вот статистику 22-го года и 23-го, уже тенденция выровнялась уезжающих и приезжающих.
Да.
И даже уже с некоторым плюсом.
Но снова ну, уезжают.
Уезжают.
Вот она сказала, это да, снова уезжают. Да.
Уезжают. Но, так смотрите, какие вот серьезные глобальные вещи происходят, которые все-таки могут заставить людей остаться. Война. Пандемия, которая еще, может быть, не окончилась. И уровень медицины, который, я смотрю, в европейских странах, очень многих не устраивает. Причем медицины для детей, детской в том числе.
Да и для взрослых.
И сюда, и взрослые, и дети едут лечиться сюда.
Мы говорим, очень, у нас плохо с медициной.
Это очень серьезный фактор. У меня вот прямо вот несколько таких красноречивых историй, когда людям спасли жизнь здесь. Острый аппендицит, мама дочку вывезла оттуда ночью, потому что в Лондоне сказали, а да ладно, типа полежи.
Парацетамол прими.
Парацетамольчик, может быть, пройдет. Ночью вывезла сюда, сразу на операционный стол, и тут же сделали операцию. Без возражений. Были очень серьезный синдром Гийона, как-то он называется, синдром постковидный у взрослого человека, когда руки, ноги отказывали. Привезли сюда, сделали 5 инъекций иммуноглобулина, все прошло. Там вообще невропатолог, нельзя было попасть к невропатологу, тоже в Лондоне. Еще хуже, в Нидерландах мне рассказывают. То есть есть проблемы, поэтому и есть как бы основания вернуться сюда и все-таки здесь строить свою жизнь. Поэтому, может быть, перелом какой-то будет.
Татьяна, хорошо, у меня сразу же вопрос. Почему мы страшно любим хаять Латвию, свою жизнь, экономику, правительство? Интересно, вот в других странах, но я знаю по Израилю, там тоже любят. Там тоже.
Ну,
любят.
Я думаю, что это логично, особенно для журналистов все равно.
Нет, люди, вот просто люди, недовольны. Вот кто-то пишет, я в одной из программ сказал, что машину не поставить, сейчас найду вот это, не поставить около торгового центра. Но ведь это действительно факт. А мне тут пишут, что, оказывается, у нас масса чиновников, это их машины. Ну, ребят, ну что ну, в ту
да,
гоните?
Люди
ну...
как бы придумывают себе какие-то...
Оправдания.
Легенды, оправдания, ну. Конечно. Ну, это, я думаю, в характере человека все время жаловаться. Хотя, знаете, вот мысль материальна. Пошлешь какой-то позитив в космос, он тебе вернется с отдачей. А если ты будешь все время брюзжать, жаловаться, быть недовольным своей жизнью, то она у тебя такая серая, мрачная и будет. Это мое твердое убеждение.
А вот по поводу Новосибирска уточняют, что... По воспоминаниям моей матери, то есть в 60-е годы было два пояса. Все-таки вот.
Что было?
Мама вспоминает, что мост-то был, и действительно два пояса временных.
Ну, в 60-е
было.
Я там не жила,
вот.
Я там жила.
Ну, не будет обманывать же
80-е,
человек.
Поэтому...
Татьяна, как, спрашивают гости, запомнились 90-е годы? Почему, не знаю, 90-е?
Вы знаете что? Потому что для 90-х, вернее, для людей 90-е годы, ну, каким-то негативным оттенком большинство вспоминает. Я думаю, что это результат российской пропаганды, которая сделала из них, вот телевидение российское сделало из 90-х, лихие, страшные, голодные, холодные и прочее, прочее. Для меня 90-е – это время возможностей, когда открылись все двери, и когда, ну, конечно, это и время молодости, это тоже важно. Вот для меня это было время молодости, когда можно было делать собственную газету, абсолютно не оглядываясь ни на какие авторитеты, ни на какую цензуру, ни на что. То есть ты был абсолютно свободен в выборе тем, в выборе героев. Это для меня это вот самые интересные годы жизни.
Ну да, для именно других все-таки помните, когда люди с высшим образованием оказались никому не нужны, шли на рынок торговать?
Это было неожиданно. Для многих это был шок. Это действительно. Но этот шок, вот сейчас я говорю, пропаганда просто раздувает, делая такие, как бы, как провал в истории. На самом деле, для многих это стали годы, когда люди вставали на ноги, открывали собственные бизнесы, когда они не зависели от начальников, когда они, ну, делали то, может быть, к чему лежала их душа.
Да, а если не лежала? Если опыта нет, нет желания, нет
люди
знаний.
Люди пожилого возраста, которые, потеряв работу, оставались ни с чем. Это правда. Конечно, для многих они с негативным оттенком.
Татьяна, спрашивают почему-то об Андрее Шведове.
Об Андрее Шведове. Мой коллега Андрей Шведов, очень талантливый журналист. Он начинал просто в газете, которую мы издавали. Это была газета, где мы были собственниками, «Балтийская газета». И тогда Андрей, который окончил, по-моему, в Харькове политехнический институт, приехал в Ригу, вернулся к родителям и был без работы. И он работал, по-моему, он работал... Ну, Андрей, не в упрек тебе, но у всех, наверное, были такие времена. По-моему, сторожем в детском садике. Но человек талантливый, яркий. Он пришел к нам в «Балтийскую газету», и мы в лед взяли его журналистом. И он так ярко, так талантливо писал, что сделал себе замечательную, блестящую карьеру и журналиста, и редактора. Сейчас он возглавляет газету «СМ сегодня».
Слушайте, вот мы накануне программы говорили о темах. Я сказал, что... Я примерно имею... Смотрите, вот видите, сколько у меня...
Да, готовились.
Постарик, конечно. Но я даю предпочтение вопросам слушателей, потому что они сегодня очень совершенно разные. Ну и здорово, что люди, во-первых, слушают, а во-вторых, задают вопросы. Совершенно другая тема. Политика. Почему, на ваш взгляд, не могут организовать революцию в России?
Революцию в России.
Ну да, ну
революцию
вот...
вообще не просто организовать. Знаете, вот я недавно была на встрече с Михаилом Ходорковским. Не знаю, были вы или нет. Он приезжал сюда с лекцией и, значит, раздавал книгу свою «Как убить дракона». Это именно книга о том, как сделать революцию. Ну, честно говоря, я немножко скептически смотрела на эту теорию Ходорковского, потому что она очень была похожа, хотя как скептически, она была похожа на то, что когда-то говорил и писал Владимир Ильич Ленин. То есть вот революцию надо сделать, надо взять мосты, банки,
почта, телеграф.
Да-да-да, вот все как бы по сценарию. И Ходорковский, в принципе, опирался на это. И еще он говорил, важно выпустить политзаключенных из тюрьмы. Вот для того, чтобы революция произошла, ну вот есть такой сценарий Ходорковского.
А в России вообще возможно сейчас?
Это про Россию, он про Россию писал.
Я понимаю, но это он, это его работа, он борец против режима.
Насколько возможна революция? Думаю, что вряд ли можно рассчитывать на революцию. Все-таки это низы должны быть и верхи, если опять же идти по классике.
Одни не могут, другие не хотят.
Должны не смочь верхи, пока ни того, ни другого нет.
Слушайте, как нам учили? Терпеть не мог все эти марксизмы, а осталось в голове.
Сколько мусора в голове, боже мой.
Кстати, мусор вот с языком. Хорошо, кто-то пишет, цитирует, это где-то было, наверное, озвучено или напечатано о влиянии иностранных языков. Национальные институции по адопции консеквентно и перманентно коммуницируют.
Да, ну я таких вот слов это, стараюсь не употреблять, стараюсь все-таки все переводить как-то на более внятный и ясный для читателя язык. Что делать? Да, язык замусоривается, но, с другой стороны, он расширяется за счет других языков, обогащается за счет других языков. Так что я думаю, дети, которые сейчас в школе учат 3 как минимум, а некоторые 4 языка, я думаю, они будут богаче нас и будут как-то легко владеть разными.
Ну сейчас языками. Вот я смотрю по этому мелкому своему, ну действительно, вот, ну как переходим. Мы учим? Или там English, I get up at 7 o'clock, I open the window. Помню, like все помню.
You, конечно,
да. Кому? Никто не знал, зачем он нужен язык. Так, спрашивает Гунтес, а какая разница между человеком, который прочитал по жизни 10 тысяч книг, и человеком, прочитавшим 100 книг?
Вы знаете, иногда бывает никакой. Иногда люди, которые вообще не читают, оказываются очень грамотными, с очень подвешенным языком. Но, тем не менее, вот общая практика все-таки показывает, что чем человек более начитан, тем ярче у него речь, тем более развит у него мозг. Но это как бы обычная практика. Хотя встречаются и отклонения.
Ну вот говорили все время, что мы читающий советский народ, самый читающий, и вообще у нас культура такая. Но это нифига не помогло. Посмотрите, как все изменилось.
В голове легенд, мифов. Я, честно говоря, вот сейчас с таким трудом даже вот могу смотреть любимые какие-то советские фильмы, потому что везде видишь какие-то штампы, пропаганду, ложь, фальшь. И видишь, что это просто настолько все фальшиво. Даже то, что ты когда-то любил, что-то тебя трогало, сейчас уже не трогает, к сожалению. И, увы, меняется отношение и к нашему прошлому, и к тем мифам, которые когда-то были созданы. А в жизни, оказывается, все совершенно не так. Не
вот
так.
В жизни не так. Кто-то спрашивает, а как можно быть лояльным в Латвии, если премьер... Господи, вы напишите, слушайте, ну хоть немного. Жулик. Вот это слово понятно. Ну, то есть, ну, вот с самолетами эта вся история.
Кого-то обвинить в жульничестве, надо это, во-первых, доказать.
Не, ну там с самолетом он летал, типа, за наши деньги.
Вы
вот
имеете в виду? А, Кариншин.
Это он имеет в виду, я так понимаю.
Видите, премьер отстранен от своей должности, и слава богу, сейчас... Вообще, если вы заметили, сейчас происходят большие перемены в нашей власти, латвийской. Может быть, это преждевременно, но вот мы заметили у себя на портале Free City, что происходит замена западных латышей на местных во властных структурах. Смотрите, ушел Левиц, человек, который в Германии прожил долгую жизнь. Ушел Каринш, который родился в Соединенных Штатах. Где-то там, я не знаю, где сейчас Байба Рубеса. Ушла там Вайра Паегла. Вот люди, которые делали...
Она умерла,
политику.
Мне кажется, Паегла, да?
Возможно, да, возможно.
Мне кажется, я не знаю.
Салныш, по-моему, да, тоже такой, тоже умер. Но вот как бы ушла эта плеяда западных латышей, которые были столпом политики долгие годы. И сейчас как бы приходят местные, которые тоже, наверное, наделают ошибок и тоже будут раздражать население. Но, тем не менее, какая-то смена вех все-таки происходит, на мой взгляд.
Ну, вот поправляет нас. Хотя вот тут, не знаю, юридически человек, конечно, прав. ГА подписался так. Он пишет, извините, но говорить следует Лидуа. Ну да, а вот и так вот, я слышу, Лидо, ну в смысле вот...
Лидо, ну да, да, Лидо. Конечно, ну мы как бы привыкли все переводить, да.
А я по-латышски говорю Лидо, а по-русски я говорю Лидо.
Да, давайте.
Почему-то попробуем. Вот так вот. Кстати, о тех, кто приехал и здесь играл первую скрипку. Я знаю, что, Тань, вы получали, во-первых, вы натурализовались, это было страшно давно, 20 с лишним лет тому назад. Вот первый вопрос... Как вы относитесь к тем, кто решил занять такую принципиальную позицию? Вот мне обещали, но не дали, и поэтому я не пойду сдавать экзамен.
Я отношусь отрицательно и очень со многими из своих знакомых все время борюсь и со многими до сих пор. И убеждаю, что кому ты делаешь хуже, только себе. Кого ты наказываешь? Если государство дает тебе возможность вот, натурализоваться, причем люди, которые знают язык, которые здесь родились, у меня есть такие знакомые вокруг меня, и я пытаюсь их убедить, что это совершенно глупость. Сделай, так сказать, хорошо и себе, и государству. Более того, у тебя пока окажется больше прав. Вот ты недоволен, ты бурчишь на эту власть, ты бурчишь на ту. Пожалуйста, иди выбирай. Становись гражданином. Поэтому я считаю, это абсолютно непрагматичный, неправильный путь. Это путь отстранения себя от какой-то активной, влиятельной жизни. И ты сам себя выбрасываешь из этой общественной жизни.
Я с этим согласен полностью. Хочу, кто-то пишет, посмотреть. Друзья, вы как-то подпишитесь там, чтобы было бы понятно, хоть ник какой-то. Хочу посмотреть... У меня-то шрифт, как у Леонида Ильича на телефоне, или как еще у кого-то немолодого. А тут, наверное, мои коллеги молодые, им достаточно вот такой шрифт. Я ничего не вижу, приходится очки надевать. Хочу посмотреть на данный вопрос с другой стороны. Честно ли оказывать большую поддержку тем, кто возвращается, жил за границей, зарабатывал большие деньги по отношению к тем, кто жил в Латвии, терпел лишения, поднимая благосостояние страны?
Ну, во-первых, какую поддержку им? Правда, там, да, есть какие-то пособия при переезде, по-моему, помогают им переехать сюда. Но как-то же надо заманивать людей, возвращать их для того, чтобы, опять же, нам с вами обеспечить пенсию, дорогие слушатели. То есть государство должно стимулировать вот этот процесс возврата. Но я не думаю, что какие-то большие пособия им обещаны. Так или иначе, им придется жить на наших условиях, на тех, в которых живут все, и получать те же зарплаты, и платить те же налоги. Так что не думаю, что им там горы золотые обещают.
А Константин спрашивает, а что вы сделали для будущего Латвии?
Вы знаете что, ну, конечно, каждому человеку, наверное, по силам делать только то, что он может в профессии. И я вот считаю, что все мои издания, в которых я работала, «Балтийская газета», газета «Бизнес и Балтия», газета «Телеграф», журнал «Открытый город», всегда работали на сплочение общества, на позитивное его развитие, на развитие экономики, на какую-то стабилизацию. Мы никогда не пытались развести людей по национальным квартирам, никогда не пытались их поссорить, наоборот, пытались им доказать, что нужно становиться гражданами этой страны, нужно участвовать в ее активной жизни. Ну вот как бы вот эта гражданская позиция, вот я считаю, она и была моим вкладом в развитие страны.
Вернемся к моему вопросу. Первую часть вы уже дали ответ на первую часть по поводу натурализации. В 98 году этот паспорт гражданки вам вручала Вайра Вейт Фрейберга. Вот как вы относитесь к ней?
Вообще, я отношусь к ней очень уважительно.
Как президенту бывшему.
Уважительно. Я считаю, что это лучший президент за всю историю Латвии. Ну, Ринкевич себя еще не успел показать. Посмотрим. Может быть, Ринкевич сделает больше. Но Вайра Вики Фрейберга, вот на мой взгляд, была самым демократичным президентом Латвии, при которой как раз были открыты окна натурализации, при которой количество натурализованных неграждан увеличилось в разы. Она разговаривала абсолютно, во-первых, была открыта для всех журналистов, очень охотно давала интервью журналистам. Я многократно с ней встречалась, многократно брала интервью и наблюдала ее вот на протяжении двух ее сроков. И, на мой взгляд, очень продуктивная вот ее как раз деятельность как президента, который вроде бы не может влиять у нас там на политическую жизнь. Вот ее личность, она была настолько сильной и влиятельной, что, мне кажется, она влияла на все. И вот тот период жизни Латвии, когда она руководила страной, он был очень продуктивный и для бизнеса, и для социальной жизни, и для международной политики, где Латвию уважали, где с ней считались. Она для этого сделала очень много.
«Сижу, — пишет Екатерина, — и слушаю беседу двух приятных людей».
Спасибо.
Спасибо. Но вопрос у нее возникает. Как могла бы выглядеть ваша беседа после 2026 года на латышском с переводчиком, как вы думаете?
А я думаю, 26-го она выглядела года? Бы...
Кстати, по этому поводу пишет и кто-то еще... Виктор Харламов, вот по поводу закрытия детской труппы русской кукольного театра, памятника Пушкину и вот план ликвидации русского вещания на Домской площади. Вот все это
Конечно, мне очень обидно, если закроют вот ваше общественное радио на русском языке. Но я вам скажу, что я всю жизнь, вот, начиная там с конца 80-х, работаю в частной прессе, в частных СМИ. И свято место пусто не бывает. Если будет потребность в русскоязычных СМИ, если будет потребность, господа, для того, чтобы она была, надо слушать, читать, выписывать, покупать и так далее. Вот если будет это...
И давать рекламу.
И давать рекламу.
Без этого никак.
Если вот это будет, необходимость, то появится.
А будет, появится. Как думаете, вот честно?
Ну, я, как видно, так сказать, по тенденциям снижения, снижается интерес, но он, извините, снижается и к латышской СМИ, и к латышским СМИ, и в отношении рекламы, и в отношении покупок, продаж, там, тиражей, подписок. К сожалению, бумажная, так сказать, вот аудитория снижается. Радио, конечно, имеет больше возможностей жить. Но если будет вот эта необходимость, я думаю, возникнет. Ну, частные компании, которые будут вещать и которых будут слушать. Поэтому не надо так трагично.
А мы будем по-латышски говорить. Сейчас, кстати, не между надо. Прочим, очень многие приходят. Я знаю, к моим коллегам.
Конечно.
Да, и с переводчиком. Да, да, идет с переводчиком.
Очень часто, да, это
слушаю. А я об этом давно уже. Поэтому... Райвис Дзинтерс. Вы Райвиса не трожьте. Райвис у меня Пушкина здесь читал на русском языке. Вот, я шучу.
Я думаю, что...
Разброс вопросов. Все, мы должны завершать эфир. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Я имею в виду слушателей. Вот завалили благодаря моей гости вопросами. И это здорово. В гостях у меня была Татьяна. Я не говорю по отчеству. Я знаю Николаевна. Но у меня такое вот... Вот, во-первых, ну, я всю жизнь живу в Латвии. У нас не принято отчество. Во-вторых, почему-то мне кажется, когда мне говорят Александр Михайлович, как будто мне 90 лет. Не знаю. Вот
у меня тоже такое ощущение.
Вот старик.
Да, я привыкла к Татьяне, поэтому...
А так Санек, Санька там. Так. Татьяна Фас, журналист, писатель, публицист. Кстати, кинокритик, закончивший, она уже сказала, еще раз повторю, в ГИК она закончила, 2 высших образования. И издатель. Ну и закончу. Вот что пишет Игорь. Спасибо Татьяне. Она замечательный рассказчик и интересный человек.
И я очень благодарю радиослушателей за такое количество вопросов, писем. И вас, Александр, за прекрасные вопросы. Хотя да, блиц, по-моему, у нас с вами и не получился.
Он растянулся. Не, ну зато здорово было послушать. Маркс вспоминает.
У вас еще и Маркс пишет.
У меня и Маркс, да. Теория. Но самое интересное, вот что меня удивляет. Вот самые большие борцы за русский язык, за русскую культуру, так они себя называют, ну, так хреново, извините, пишут по-русски. Это даже двойку ставить нельзя, я не знаю. Вот приходится несколько раз читать и догадываться, додумываться, что он имел в виду. Нет, у нас ушел этот блиц немножко в сторону, но ваши воспоминания о Вене, они важнее оказались тех вопросов, которые я планировал
спасибо,
задать.
Спасибо, дали возможность рассказать.
Ну вот. Все, друзья, встречаемся завтра. Новый день, новый эфир и новая гостья. Пока.
Всего доброго.